Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И, знаете ли, мы сегодня нарушим традицию говорить о событиях истории, о каких-то исторических процессах. В конце концов, для разнообразия, неплохо было бы поговорить и о тех людях, которые творят историческую науку, которые открывают тайны древности и выкладывают их для людей, которые не являются профессиональными учеными историками. То есть, иными словами, мы займемся одним из творцов изложения русской истории, человеком, который любим нашей интеллигенцией, который любим образованным обществом, любим был при жизни и остался одним из авторитетов после своей кончины, причем тех авторитетов, которые не столько пылятся на полках, сколько все-таки попадают в руки читателей и неизменно поколение за поколением вызывают ощущение признательности, удовольствия и даже какого-то, может быть, уюта. Речь идет о Василии Осиповиче Ключевском. И сегодня у нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского государственного университета Татьяна Владимировна Агейчева, человек, который специально изучал биографию Ключевского, а также других ученых 19-го, первой половины 20 века. Добрый вечер, Татьяна.
Добрый вечер.
Ну что ж, вот мой первый вопрос. Могли бы вы назвать этакую визитную карточку Василия Осиповича Ключевского? То есть, иными словами, какая-то характерная его черта, его личности или его творческого стиля, которая раскрывала бы личность этого человека, его характер, ну, с наиболее сокровенных и с наиболее характерных, можно сказать, свойств его характера.
Ну, я думаю, что не было бы преувеличением, не будет преувеличением назвать Василия Осиповича подвижником. Он подвижник русской исторической науки, вне всякого сомнения. Он подвижник русской национальной мысли, и он подвижник русского национального самосознания.
То есть, иными словами, это был человек, который не столько работал, сколько служил определенным идеям.
Он именно работал. Он вкалывал, как раб на галерах. И это было смыслом его жизни.
То есть для него вот тот труд, которым он занимался каждодневно, освещал его жизнь.
Да, именно так.
Насколько я помню, Василий Осипович закончил свою жизнь в положении признанного историка, занимающего крупную должность. Вот что касается его кончины в 1911 году, какое положение он тогда занимал в научном сообществе?
Ко времени его кончины он был уже профессором Московского университета, но, правда, вышедшим на пенсию по выслуге лет. Он получил высокий государственный чин, чин статского советника. Он имел россыпь государственных наград от младшей Анны до Станислава. Этого достаточно
орден
для
святого
понимания?
Орден святого Станислава, орден святой Анны, да, это, конечно, весьма крупные награды, и здесь хотелось бы уточнить.
Вот. Я прошу прощения, он был еще, конечно, членом Академии наук.
Действительно член Академии наук, академик.
Да.
Если переводить это в, скажем, воинские чины, вот чин статского советника по табели о рангах, плюс еще ордена, плюс еще звание профессора, это ведь положение полковника, то ли даже уже генерала. И вот на этом уровне служебных достижений человек, который находится в этих чинах, на этих должностях, получал, безусловно, потомственное дворянство. Но Василий Осипович Ключевский по роду своему дворянином не был. Это все его заслуги, это все плод его трудов нескончаемых. А начинал-то он весьма скромно, по-моему, из-за среды, которая весьма далеко стояла от потомственного дворянства, тем более от аристократии.
Да, он был из среды разночинцев. Родился он в семье сельского священника в Пензенской губернии. Первоначальное образование получил как будущий священник. Кроме того, что семья сельского священника, мы с вами это понимаем, это люди очень небогатые. И детство очень небогатое было у Василия Осиповича Ключевского. Он рано лишился отца. Ему не было еще и 10 лет, когда при трагических обстоятельствах его отец погиб. И вот я начала говорить о том, что первое свое образование он получал как сирота на казенном содержании. Сначала это было приходское духовное училище, потом духовная семинария пензенская, которую он почти окончил.
Но вот, тем не менее, все-таки на стезю священника он не вступил.
Не вступил. Было такое правило. Из духовной семинарии можно было уйти, подав специальное прошение, до момента официального выпуска, до того, когда сданы последние экзамены. Василий Осипович подал прошение об освобождении, скажем так, и уехал в Москву для того, чтобы поступать в Московский университет. Он всегда питал интерес к истории с измальства, очень упорно учился. Его жизненная позиция очень рано сформировалась. Он рассчитывал на самого себя всегда и только на самого себя. Но вот путь достижение целей своих он видел тоже очень определенно знания.
То есть, иными словами, по понятиям нашего времени, он был, что называется, self-made. Человек, который сделал самого себя, который не пользовался помощью каких-то покровителей или связями родителей и должен был пробивать себе место под солнцем. Василий Осипович мог это делать только одним способом – учиться как сумасшедший, впоследствии как сумасшедший работать.
Именно так. Именно так и было.
А кто достался ему из больших ученых мужей в преподаватели? Кто был его научным учителем? Не духовным, а именно научным.
В Московском университете главным его учителем был Сергей Михайлович Соловьев. Под его руководством Ключевский писал свое, теперь бы мы это назвали дипломное сочинение, а тогда это называлось кандидатская работа. И под его руководством, покровительством он писал свою следующую контрольную работу, уже магистерскую диссертацию.
Значит, вот в старину степень магистра приблизительно соответствовала современной степени кандидата наук.
Кандидата исторических наук, совершенно верно. Да. И, кстати говоря, Сергей Михайлович Соловьев, будучи учителем Ключевского, вот как раз и был его покровителем. Но покровительствовал ему как очень хорошему ученику, просто достойному продолжать дело учителя. И именно Сергей Михайлович Соловьев способствовал пристройству Ключевского еще во время обучения в университете и сразу же по окончанию университета на его первые пристойные места работы.
А вот где он, собственно, работал?
Да,
и каким образом? Вот он сошел со студенческой скамьи, какое-то время работал за пределами Московского университета, и когда он все же вновь вернулся в университет, потому что, ну вот, историки университета, ну, собственно, в Москве существует только один университет, который можно назвать просто университет, мысленно нарисовав заглавную букву этого слова и не расшифровывать. Это нынешний Московский государственный университет, тогда Московский императорский университет. Ну вот, собственно, в какой-то момент он вернется назад в Альма-Матер и станет там преподавателем. Но каким образом и в какие сроки происходил вот этот самый путь, он ведь был достаточно непростым.
И простым, и непростым одновременно. Дело в том, что Ключевскому нужно было помочь с устройством на работу просто для начала, для того, чтобы он сводил концы с концами. Несмотря на то, что со второго курса университета Ключевский умудрился обеспечить себе казенный кошт, то есть государственное содержание, первый курс он платил сам за себя, учась на первом курсе. Потом все равно денежек не хватало молодому человеку. Нужно было содержать себя, нужно было содержать свою младшую сестру, которую Ключевский обеспечивал, содержал ее и потом ее семью вплоть до кончины, собственно, в течение всей своей жизни. Так вот, поначалу Сергей Михайлович Соловьев пристроил его на должность репетитора. Это очень любопытная должность, в Александровское военное училище, где преподавал сам. А должность репетитора вот что из себя представляла. Репетитор должен был посещать и очень аккуратно, и очень подробно конспектировать лекции главного преподавателя, то есть Сергея Михайловича Соловьева, а там, в этом училище, Соловьев читал курс всемирной истории для будущих военных. И потом, опираясь на конспекты, репетитор должен был контролировать подготовку будущих офицеров. То есть такая вспомогательная должность, ассистент преподавателя, так бы мы ее охарактеризовали. И в этой должности Ключевский закрепился поначалу в Александровском военном училище. С течением времени Сергей Михайлович Соловьев, когда обстоятельства позволили, Ключевского передал и свою официальную должность, и Ключевский в Александровском военном училище начал преподавать уже как лектор.
А вот когда это было, в какой период?
После того, как была защищена магистерская диссертация. А это 71 год.
1871 год.
Ну, просто по тогдашним правилам, без защиты степени, читать лекции было нельзя.
Ну, а с должности преподавателя в Александровском военном училище нужно было еще перейти затем обратно в Московский университет?
Опять не совсем так, потому что Ключевский параллельно работал в нескольких местах. Продолжая работать в Александровском училище военном, он был принят на работу, это 1869 год, в Московскую духовную академию. Причем правила академии здесь позволяли засчитать как диссертацию его ученическое, вот то самое кандидатское сочинение, о котором мы с вами говорили. Ему было позволено читать лекции в Московской духовной академии раньше, чем он защитил магистерскую диссертацию свою. Соответственно, Московская духовная академия – это второе место работы Василия Осиповича Ключевского. Он соединял два места работы. А чуть позже он начал работать на высших женских курсах московских. Это так называемые курсы Гирье. Гирье руководил этими курсами, Гирье был другом Ключевского. И таким образом в его жизни появилось еще и третье место работы.
А наконец четвертое это появится когда-нибудь?
Четвертое место работы, да, оно обязательно появится. Это Московский университет, куда Ключевский был определен на работу в 1879 году.
Исторический час на радио «Вера».
Я имею честь напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире у нас исторический час, с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем о жизни и научных заслугах великого русского историка Василия Осиповича Ключевского с Татьяной Агейчевой, преподавателем исторического факультета МГУ. Ну, а теперь, вот учитывая то, что Василий Осипович был таким многостаночником, работал в четырех местах одновременно фактически, то есть человек, который должен был успевать читать лекции там, там, там и там, как у него было с научными трудами. Вот если взглянуть на жизнь Василия Осиповича из нашей современности, ситуация-то, в общем, напоминает быт современного историка в очень значительной степени. И сейчас сложно прожить жизнь находясь на одной работе, потому что нельзя сказать, что у всех у нас боярские генеральские зарплаты, скорее наоборот. Тогда, очевидно, тоже, в общем, ситуация была далека от идеала, поэтому приходилось работать буквально насмерть. Но при этом для того, чтобы двигаться в науке, надо не только преподавать, но и писать научные труды. Как с этим было у Василия Осиповича? Успевал он вот в одни своей молодости и зрелости с научными трудами?
Знаете, я для того, чтобы усложнить самой себе задачу, скажу еще о том, что в последние 10 лет своей жизни Ключевский работал еще и в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Таким образом, у нас с вами набирается 5 мест работы, в которых он умудрялся работать параллельно.
Остается резюмировать, силен.
При этом надо понимать, что в некоторых учебных заведениях, как, например, в Московском университете, его присутствие на лекциях только требовалось 2 раза в неделю. Поэтому работал он 6 дней в неделю минимум, практически без отдыха. Как он умудрялся при этом непрерывно работать в архивах, работать с документами в библиотеках, он непрерывно писал, регулярно выпускал собственные работы, остается загадкой. Но современники говорят о том, что он был невероятно трудоспособен. Ведь ко всему этому нужно еще прибавить его практически непрерывающуюся работу со студентами, педагогическую работу, помимо лекций.
Ну вот, и если говорить о плодах его трудов, что прославило его имя в науке, какие именно книги сделали ему имя?
Угу. Ну, знаете, он это имя начал зарабатывать тоже со студенческой скамьи. И все его работы, которые завершали этап его образования, это имя ему последовательно составляли и наполняли.
Значит, ну, вот кандидатская, его... магистерская и докторская.
Да, совершенно верно. Вот первая его работа, так называемая кандидатская работа, ученическая работа, это «Сказания иностранцев о Москве, о московском государстве». Работа, которая была написана к 1965 году и выпущена была в 1865 году, которая была написана, конечно, с подачи учителя Сергея Михайловича Соловьева, поскольку самого Соловьева эта тема интересовала, была новацией в русской исторической науке, во-первых, по охвату источников. Ключевский обработал огромное количество свидетельств иностранцев о московском государстве, о которых прежде писали либо по отдельности, либо, так сказать, не в такой полноте этого охвата.
Ну что ж, вот впоследствии сам Василий Осипович говорил, что эта работа есть недопечённое печенье, и не любил даже размышлять о возможности ее переиздания. Надо сказать, что в 20 веке, да, в общем-то, даже и в 21 веке эту работу любили гораздо больше, чем он сам, по одной простой причине. Просто она давала такой ликбез по иностранным трактатам, запискам, воспоминаниям о московском государстве 16-17 веков. И человек, который открывал эту небольшую, фактически популярную книжечку, входил в тему в течение нескольких часов очень быстро, и там ведь еще и разнообразные цитаты были, еще и получал впечатление от конкретного материала. То есть сам Ключевский не считал, что это достижение совсем, а вот, скажем, в рамках такого ликбеза популярная история – это очень даже достижение. Но вот теперь магистерская...
Простите, здесь еще надо иметь в виду, что это было первое сочинение такого рода на русском языке, не переводное.
Ну да, ну да.
И да, именно поэтому оно было доступно массовому читателю.
Ну вот теперь магистерская, то бишь, переводя в современные категории, кандидатская. Это уже нечто гораздо более серьезное.
Да, и это тоже работа учебного порядка, и тоже написанное с подачи все того же Сергея Михайловича Соловьева.
Как сейчас говорят, квалификационного.
Да, совершенно верно, квалификационная работа, которая называлась «Древнерусские жития святых как исторический источник». К этой работе, в конце концов, Ключевский тоже относился очень прохладно, потому что его задумка не реализовалась. Источники, с которыми он встретился, не позволили ему прийти к тому результату, которого он ожидал. Иными словами, источники его разочаровали.
Ну, то есть, иными словами, он хотел использовать жития святых как источник по народной жизни,
по гражданской истории,
по хозяйству, по экономике.
Да, в полном смысле как источник по русской истории.
Но внимательно присмотревшись, сказал, что это все-таки в значительной степени литературное сочинение, символические, этикетные, и пытаться напрямую извлечь из них информацию, да, по этим темам, ну, мягко говоря, затруднительно.
И когда это обстоятельство стало ему совершенно понятно, а здесь опять же надо иметь в виду трудолюбие и упорство Ключевского, ведь он пытался ввести эти источники вот в русло своей задумки очень долго. Он в архивах и библиотеках обработал около 5000 житий святых. Это труд титанический. Можно сказать, что он был ударником исторического труда в этом смысле. Вообще мало кто мог справиться с такой работой. Но, тем не менее, он вынужден был констатировать, что нет, не реализуется такая задача, и перевел всю работу в источниковедческое русло.
То есть в исследование житий как памятников истории.
Да.
Но, в принципе, надо дать ему должное. Человек был честен сам с собой, понимая то, что изначальная задача поставлена так, что достигнуть ее невозможно, он все-таки довел работу до конца и поделился этим своим выводом с коллегами. Но в науке отрицательный результат тоже результат. Отметим, что магистерская – это, так сказать, средняя точка на пути развития в научном сообществе, а высшая точка – это все-таки докторская, как тогда, так и сейчас, и Василий Осипович не мог ее миновать.
Совершенно верно. И давайте тоже все-таки цифры, чтобы была понятна трудность, с которой Ключевский двигался вот по этой карьерной лестнице, и чтобы было понятно, как трудно ему было развивать в себе большого ученого. Ну вот на написание магистерской диссертации у него ушло 6 лет.
Докторская...
В то время как правилами определялось 2 года.
Докторская, видимо, накрыла его с головы на больший срок.
А вот докторской он занимался 10 лет.
О, Господи.
10 лет. И написана она была к 79-80 году, в конце концов опубликована и защищена в 82 году.
А что же затем он себе избрал?
И вот эта работа была работой уже самого Ключевского, в том смысле, что он сам определил свой интерес, сам определил тему.
Вот тут не было влияния Соловьева.
Не было влияния Соловьева, совершенно верно. Более того, эта работа отражала уже определенный такой уровень зрелости Ключевского как ученого. Речь идет о работе под названием «Боярская дума Древней Руси».
Но сама эта тема говорит о том, что Ключевский заинтересовался одной из вообще центральных тем, центральных, можно сказать, предметов исследования во всей социально-политической истории средневековой России.
Да, это так. И еще интереснее в данном случае то обстоятельство, что вот эта его работа, «Боярская дума», была, знаете, оппонированием всей предшествующей русской исторической науки.
Он с кем-то крепко спорил,
в
да?
В части понимания нет вообще всей, вот это не больше, не меньше, всей исторической русской науки. Дело в том, что вот до Ключевского в русской исторической науке практически монопольное место занимала так называемая историко-юридическая школа.
Государственная
юридическая. Ее по-разному называли. Ну, государственная юридическая школа, во главе которой стоял Сергей Михайлович Соловьев.
Там Кавелин, Чечерин.
Совершенно верно.
Целая группа.
Совершенно верно. И в рамках этой школы исключительное значение в истории, в любой национальной истории, занимали учреждения, институты. Предполагалось, что вот эти самые учреждения являются двигателем вообще любой национальной истории. Они были как раз, вот эти самые учреждения были и двигателями, и демиургами истории. И вот против этого-то как раз и выступал Ключевский.
Условно говоря, Соловьев, Каверин, Чичерин говорили, вот есть правительство, оно двигает страну, а Ключевский старается за этим правительством увидеть лица конкретных людей. Что это за классы, что это за люди, что это за семьи?
Опять не очень просто ответить на этот вопрос, потому что Ключевского интересовал народ. Вот для Ключевского история – это народно-психологический процесс, народно-психологический. А в истории действуют живые люди, носители идей, верований, убеждений, воспитанные в определенном порядке. Таким образом, человек, и только человек, творец истории.
И в Боярской думе, очевидно, это свое мнение научное он провел от начала и до конца.
Он стремился это сделать.
Постарался это сделать. Ну что же, мы застали Ключевского на пике его работы научной. Напоминаю, что «Сказание иностранцев», источники по истории Боярской думы и жития святых были теми документами, были теми материалами, с которыми Василий Осипович работал в течение нескольких десятилетий, и, думаю, будет правильным, если в память о его работе, написанной по житиям святых, сейчас прозвучит величание всем святым в земле российской, просиявшим. Ну а теперь, дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем с вами нашу беседу и буквально через минутку вновь встретимся в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».